страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Это Радио Теос. И мы путешествуем по страницам Библии. Сегодня 15 июня, пятница. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого утреннего эфира. Мы читаем сегодня книгу «Деяний апостолов». Тут мне делают замечание, между прочим, почему вы неправильно ее называете. Сейчас отвечу и на это замечание, и на другие письма, которые у нас на сегодня есть. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши официальные страницы, группы ВКонтакте и Фейсбук. Это группа по страницам Библии. Вы легко найдете ее по аватарке. Это на красном таком кружке. Да, круг такой красного цвета и три белые буквы ПСБ от слов по страницам Библии. Сегодня мы в «Деяниях святых апостолов». Вот, собственно говоря, нас спрашивают, почему вы неправильно называете эту книгу, почему вы говорите, я действительно вчера так сказал пару раз, «Деяния апостолов». Но сказал я также и «Деяния святых апостолов». Слушателя неприятно поразило, что я не полностью и не точно называю книгу. Мы с вами еще будем об этом говорить, когда будем изучать послание, но я должен сразу оговориться и сказать несколько слов по поводу того, как называются книги Священного Писания, как они назывались изначально. Ну, первый вопрос, как они назывались изначально? Ответ — никак. Книги Священного Писания, особенно Нового Завета, да и Ветхого тоже, изначально не имели названий. То есть вот не сидел вот апостол Павел, значит, вот с пером в руке, и такой, так, сейчас пишем название по центру строчки, послание, первое послание Коринфянам святого апостола Павла. Но он даже не мог о себе написать, что он святой апостол Павел. Как он о себе писал, вы помните. Как себя апостол Павел называл, вы отлично помните. Вот это бы он мог написать. Но, с другой стороны, Коринфянам он, кстати, мог написать, что всем святым. Потому что святость-то, она от Бога, святость не по делам человеческим. Но это другой вопрос. Так вот, изначально названий книг не было. Названия книг появляются уже позже. Да, кстати, и Лука не сидел и не писал название «Евангелие от Луки». И потом во втором томе своего повествования он не писал «Деяния святых апостолов». Итак, названия появляются позже, они появляются уже в греческих рукописях, но не в ранних рукописях. В ранних рукописях это были просто книги. Этот факт, кстати, отражается и в русском правописании. Вы обратили внимание на то, что слово «Библия» и название библейских книг мы пишем без кавычек. Вот название произведения художественной литературы пишется в кавычках. Роман Пушкина, Евгений Онегин. Там в романе Пушкина, Евгений Онегин и тот, и тот, и поехали, да? А вот в книге «Деяния святых апостолов» мы не пишем это в кавычках. Почему? Да потому что изначально, еще раз повторяю, это не название книг. Поэтому даже если мы переводим название по-другому, как, например, в современном переводе Российского библейского общества, там послания названы просто письмами. И авторы этого перевода совершенно правы, потому что послание — это старое слово, и начинаешь думать, что же такое послание? Ну, либо это, конечно, может быть послание вот, президента Федеральному собранию, да, вот что-нибудь такое. Или, ну, в любом случае, что-то возвышенное. Павел не сидел, или Иоанн не сидел, не думал, что давайте мы напишем что-то возвышенное. Он просто писал письма. Просто письма от просто апостола, хорошо, да? Конечно, это вот не просто письма, да, но назвать это письмом вполне можно, вполне нормально. Теперь по поводу святых апостолов, не святых апостолов и так далее. Апостолы святы и поставлены для особого служения. Каждый из нас также свят, но он свят святостью Божией и поставлен для особого служения. Это не служение апостола, потому что апостольское служение уникальным было. Ну вот, особенно когда мы говорим о 12 апостолах. Но вот эта поставленность на служение у каждого из нас есть. Поэтому, да, мы можем назвать эту книгу деяния святых апостолов, или, как я это, конечно же, буду делать обязательно более короткой формой названия пользоваться, деяния апостолов. Кстати, в некоторых языках, во многих языках, между прочим, эта книга называется просто «Деяния». Можно сокращать и дальше, в «Деяниях». И ничего страшного в этом нет. Знаете, если человек слушает то, что говорит Господь, если человек принимает Господа, если человек отвечает и уповает на Господа с верою, то называет он это деяние святых апостолов, деяние апостолов или просто деяние, вечная судьба его от этого не зависит. Но как, собственно, не зависит и в другом случае? Если он отвергает Бога, если он отвергает Христа, то сколько бы слов ни было в названии книги, произносимом им, его вечная судьба от этого тоже не зависит. Представляете себе, если бы вечная судьба зависела просто от того, что вот в какой-то единой форме произносим название библейских книг. Кстати, об этом же, раз уж зашла у нас речь, иногда на библейских занятиях, как в некоторых христианских кругах у нас называется, библейских разборах, которых я за свою жизнь немало провел, и думаю, Господь даст немало еще провести, возникают такие вопросы. Например, говорят, ну вот смотрите, вот здесь слово «он» написано с большой буквы, и поэтому «он» относится к слову «Бог». То есть «он» в данном случае — это Бог, или «его» в данном случае — это Бога. Ну, потому что с большой буквы. Я, к сожалению, должен здесь разочаровать. Конечно, «он» может относиться к Богу, и в тех фрагментах, которые вы обсуждаете, или мы обсуждаем на библейских разборах. И обычно, действительно, если в русском переводе «он» написано с большой буквы, то переводчики уже за нас подумали и решили этот вопрос, к чему относится местоимение «он». Раз с большой буквы, то к Богу. Но, разочарую вас, ни больших, ни малых букв в греческом тексте не было. Более того, были рукописи, которые написаны буквами, которые похожи на большие, все буквы на большие, и были рукописи, которые похожи на курсив, такие малые, немножко склоненные, наклоненные буквы. Это зависит не от слова, это зависит от рукописи. Разделение на большие и малые буквы появляется уже гораздо позже. В рукописях, в первоначальных рукописях этого нет. Нет там, кстати, и знаков препинания. И, между прочим, из-за этого порой возникает трудность при переводе. Редко, но бывает такое. Нет еще одной более важной детали — разделения на слова. Во многих, особенно ранних рукописях, текст написан целиком, без пробелов. Пробелы ставятся лишь между предложениями или в более важных местах. Не было у людей, которые это писали, такого представления, что вот слова надо разделять. Может быть, в чем-то и проще им было. По крайней мере, никогда не возникал вопрос, как пишется «не» слитно или раздельно. Ну и прочие подобные вещи их не волновали. Они ставили пробел там, где действительно мысль заканчивалась, где есть ощущение пробела. А вот это такие некоторые детали, которые помогают оценить, понять непростой труд людей, работающих с библейскими рукописями. Есть еще одно письмо, на которое хотелось бы ответить, и оно также касается терминологии, также касается слов. Валентин Александров пишет, и судя по тому, когда он нам пишет, он слушает нас в повторе в потоке Радио Теос в нашем приложении на сайте. Вы можете нас слушать и в повторе с 0 часов каждый рабочий день, с 0 до 0.50. Так вот, слушатель пишет, как вы сказали уже, что завет Моисея не был отменен. Почему же мы все продолжаем его называть ветхим, как будто бы он обветшал, устарел и негодный? Ведь он все же действителен, кроме заместительной жертвы нашего Господа Иисуса. Тут с конца нужно на самом деле отвечать. Я не сказал, что он был отменен, я сказал, что он был исполнен. Поскольку он исполнен, уже Христом исполнен, для христиан он не имеет смысла. Ну, иными словами, не имеет законодательного смысла. Он имеет смысл, как мы об этом говорили неоднократно, показание того, каков характер Бога. да, возможность для нас узнать Бога. В этом плане, конечно, он имеет смысл, и он необходим, Бог нам его дал. Но, помните, мы с вами неоднократно говорили, хочешь соблюдать некоторые из заповедей Ветхого Завета, соблюдай все. А совсем никак не получается. Хочешь воздерживаться от свинины для того, чтобы не есть пищу, которую нельзя было есть, да, вот разделять чистое и нечистое, ну тогда разделяй все остальное. Иначе получается половинчатость. Еврей никогда не мог выбирать, чего слушаться, а чего нет. Выбор не за человеком, выбор за Богом, за человеком исполнения. Вот в этом плане, когда мы говорим о том, что Иисус исполнил завет, в этом плане мы получили нечто куда большее, куда более высокое. И это один момент. Но вот другой момент, и вы в нем абсолютно правы, хотя тут есть тоже своя тонкость. Почему мы называем завет ветхим? Ветхим, как будто он уже обветшал. Это вопрос языка, вопрос того, как слова изменяют свое значение. В Библии Бог неоднократно называется таким словом, таким именем «ветхи днями». Вот. Причем это великое, одно из великих таких названий, имен Бога. Да, Бог ветхи днями. Что же, Бог обветшал, что ли? Нет, конечно. Просто слово «ветхий» означало раньше, означало не более чем «старый». Ветхий Завет — это «старый Завет». Старый без унижения. Просто как противопоставление новому. Есть Новый Завет, есть Старый Завет. Слово «ветхий» не нужно в данном случае понимать как что-то уничижительное. Вообще слова, как вы знаете, меняют свое значение. Представляете, мы говорим про ребенка. Какой прелестный ребенок, какая прелесть. Забывая при этом, что слово «прелесть» имело негативное значение. И до сих пор в некоторых текстах и в некотором словоупотреблении оно таковым остается. Слово «прельстить». Говоря «прелестный ребенок», мы ведь не имеем в виду, что ребенок нас прельщает, правда? Просто слово изменило свое значение. Бывают, правда, случаи двусмысленные. Молодой человек говорит про девушку, что она прелестна. Что он имеет в виду? Спросить, наверное, можно только у него, если он знает, если он вам об этом расскажет. Я напомню, что... Да, не все мы прочитали, но времени сейчас нету, а в конце еще будет возможность что-то прочитаем из вчерашних комментариев. И тут просят про крещение рассказать. Расскажем обязательно, будем говорить об этом в этом эфире и в понедельник также. Мы в «Деяниях апостолов», первая глава. И сегодня, среди прочего, мы говорим о благовестии. Вот была такая басня Дмитриева, где муха сидит у вала и в конце напряженного рабочего дня докладывает: «Мы пахали». Да, вот она с валом типа пахала. Мне вспоминается эта басня. Иногда, когда люди в церквях начинают рассказывать про своих миссионеров. И рассказывая про миссионеров, которые трудятся где-нибудь в Африке, человек начинает говорить «мы». Вот мы там были, или наши миссионеры, у нас такая замечательная церковь, наши миссионеры. И всегда хочется задать один вопрос, который на самом деле помогает разобраться, что есть что и кто есть кто. Хорошо, мы, они были в Африке, а вот вы лично, не церковь ваша, а вы лично, говорящие, да? Вы за них молились? Вы их поддерживали? Вы им писали? Причем не письма с вопросами, а расскажите мне про Африку или пришлите какую-нибудь штучку африканскую. А именно письма поддержки. Вы лично вы, не церковь, а лично вы, поддерживали их финансово, материально? Если ответы на эти вопросы положительны, тогда это, конечно, не муха из басни. Тогда действительно мы участвуем в том, что происходит. Если ответы отрицательны, то это муха по полной программе. И склонность такая есть, и у меня, кстати, она тоже есть, приписывать себе, да, примазываться. Вот мы делали то-то и то-то. Мы тут вот, я здесь у нас на Теосе, могу иногда сказать, мы тут такую передачу провели, а к этой передаче не имел ни малейшего отношения. Муха, да и только. Обращаясь к христианам, к первым апостолам изначально, Христос дает великое поручение. И дает его еще до того момента, когда появилась церковь. Он обращается не ко всей церкви, как к организму, а к конкретным людям. И вот вопрос для любого христианина заключается вот в чем. Как я лично выполняю великое поручение? Я направляюсь на миссию, потому что меня направляют? Или я поддерживаю тех, кого направляют? Вот два варианта. Если ни то, ни другое, ну, к тому же я еще и горжусь тем, какие мы молодцы, то муха, да и только. Об этом будем говорить сегодня. Хотелось бы также услышать вас, ваши мысли, ваши соображения. И давайте сейчас, друзья, обратимся к Господу в молитве, и после этого будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и за то, что Ты показываешь нам серьезность христианской миссии. Боже, помоги нам участвовать в том, в чем мы можем участвовать. И помоги нам не отстраняться, и уж тем более не хвастаться тем, что Ты делаешь через других. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 299-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Деяния апостолов», в первой главе. И в прошлый раз мы говорили о том, что книга «Деяния апостолов» на самом деле продолжает темы, которыми заканчивались Евангелия. Не случайно книгу «Деяния апостолов» называют пятым Евангелием. Но смотрите, Евангелие от Матфея завершается воскресением Христа. Книга «Деяний» открывается воскресением Христа, то есть вот по воскресении он обращается к ученикам. Евангелие от Марка завершается вознесением Христа. В книге «Деяния апостолов» также в первой главе о вознесении Христа. Евангелие от Луки завершается обещанием Святого Духа. Книга «Деяний апостолов» открывается обещанием Святого Духа. Евангелие от Иоанна завершается обещанием второго пришествия Иисуса Христа. И «Деяния апостолов» с него начинаются. И вот первая глава «Деяния апостолов», я бы назвал эту главу «Подготовка к сошествию Святого Духа». Длинное предложение с 1 по 4 стихи. Это, кстати, не самое длинное предложение в Священном Писании. Есть и длиннее, например, послание к Ефесянам. Но давайте вернемся к «Деяниям апостолов» и прочитаем 3 стих. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Вот это 40-дневное служение Иисуса Христа для нас с вами гораздо ближе и, я бы сказал, гораздо понятнее, чем 3-летнее его служение до смерти. Да, мы читаем Евангелие, да, Евангелие для нас – это важнейшая часть нашей жизни, но вот в эти последние 40 дней Иисус особенно интенсивно готовит то, что будет дальше, готовит основание церкви. 4 стих. «И собрав их, то есть учеников, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Итак, они должны ожидать прихода Святого Духа, потому что это обещание, и мы с вами помним его по Евангелию от Иоанна, это обещание Святого Духа. Соответственно, ученики должны были ожидать исполнения этого обещания. Иногда учеников укоряют за такую пассивность в первой главе, почему они ничего не делают. На самом деле бывает и правильная пассивность. В данном случае это именно я использую сейчас такое слово, правильная пассивность. Пассивность людей, которые на самом деле ожидают. Более того, это, пожалуй, и активность. Это активное ожидание. 5 стих. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». Обратите, пожалуйста, внимание, он дает им эти указания, и он говорит им, что они будут крещены Святым Духом. Святого Духа нам обещает и посылает Бог Отец. И мы с вами видели в начале Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка, мы видели с вами крещение Иисуса Христа, то есть когда сам Христос принимал крещение от Иоанна. Мы с вами также будем читать о крещении, например, у апостола Петра. По большому счету есть 2 крещения. С одной стороны, водное крещение – это знак, это проявление нашего послушания. С другой стороны, это крещение Святым Духом. Вот это подлинное крещение, которое совершает Бог. Но по поводу крещения Святым Духом сегодня есть очень разные представления среди христиан, и есть большое серьезное непонимание. Я пока просто приглашу вас слушать нашу следующую беседу, когда мы дойдем с вами до 2 главы. Пока лишь скажу о том, что во 2 главе нет упоминания о крещении Святым Духом. Есть скорее упоминание об исполнении Святым Духом. Люди исполнились Святым Духом. Но крещение Святым Духом тоже существует. Это то событие, в результате которого мы становимся частью тела Христова, Церкви. Через исполнение Святым Духом во 2 главе книги Деяний апостолов апостолы и ученики были также крещены в Церковь. Я понимаю, что немножко вас запутал, но, может быть, кого-то заинтриговал. В следующий раз, во 2 главе, мы об этом будем говорить. А пока читаем 6 стих 1 главы. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Опять-таки, некоторые комментаторы упрекают, укоряют учеников за этот вопрос. Я думаю, что на самом деле это был совершенно естественный вопрос. И сам Господь им ответил. Господь их не укоряет. Давайте начнем вот с чего. Они знали Ветхий Завет. И как люди, знающие Писание, они ожидали прихода Мессии. Вот для них Царство Божие было в том, чтобы восстановилось Царство Давида. Царство Божие заключается для них в восстановлении Царства Израиля, Царского дома Давида. И вот они и ждут, когда это случится. Обратите, пожалуйста, внимание, что в 3 стихе говорится, «которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им, и теперь смотрите, говоря о Царстве Божьем». Иными словами, когда ученики задают в 6 стихе вопрос о восстановлении царства, они тем самым продолжают беседу, которая шла у них на протяжении уже нескольких дней. Это беседа о Божьем царстве. И они хотят понять, вот это будет сейчас? Очевидно, Иисус на протяжении 40 дней говорил им о том, что восстанавливает царство Божие. И они ждут времени этого восстановления. Да, царство Божие обязательно будет восстановлено, и Мессия снова придет. Иисус говорит им об этом. Но придет не сейчас. Придет тогда, когда уже совершится эта новая эпоха, эпоха Церкви. И вот то, что ученикам теперь предстоит понять, это то, что наступает новое время. Бог не отказывается от своего плана для Израиля. Бог не отказывается от своего избрания народа Израиля. Но сейчас Бог начинает действовать среди язычников. Иисус отвечает на вопрос учеников, 7 стих. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Знаете, нам тоже порой очень хочется знать времена. Меня иногда спрашивают, ну когда же придет Иисус Христос? И вот я думаю, что Христос придет скоро. И он говорит, все гряду скоро. Когда это скоро? Я думаю, что очень скоро. Но вот тут я должен остановиться и признаться, что не могу вам об этом говорить. Почему? Потому что я могу говорить об этом только то, что написано в Писании. Но какие-то свои предположения я высказывать просто не могу. Я не знаю. Не наше дело знать, когда придет Христос. Наше дело знать, что Он придет. Как факт, без какого-то догматизма по поводу конкретного времени. Есть немало христиан, которые любят порассуждать о будущем. Знаете, среди этих христиан есть очень хорошие мои друзья. Но я не люблю присоединяться к беседам о будущем, когда эти беседы приобретают характер «а давайте предположим». Христос не случайно сказал ученикам «не наше дело знать времена и сроки». А что же наше дело? 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Это поручение, друзья, дано не церкви. Еще раз я повторю. Это поручение дано не церкви. Это поручение дано изначально ученикам. Вы примете силу. Вы будете свидетелями. Потом апостол Павел скажет Тимофею, то, что ты слышал от меня, передай верным людям, которые могут и других научить. Великое поручение дано людям. Кто-то скажет, так ведь это же одно и то же. Ведь из людей состоит церковь, значит, и церкви тоже. Согласен. Может быть, для того, чтобы привлечь ваше внимание, я немножко сгустил краски. Но теперь откроюсь и скажу, почему я так сделал. Порою христиане начинают рассказывать о миссионерских делах своей церкви. Вот в нашей церкви, говорят они, имея в виду отдельную общину, есть вот такие миссионеры, и они такие классные. Один человек мне рассказывал, вот у нас такая миссионерская церковь, мы там финансовую поддержку посылаем, мы там одежду посылаем, еще что-то делаем. Я говорю, скажите, а вот вы лично, как в этом участвуете? Ой, мне некогда, говорит он, у меня работа. Вот эту ситуацию и подобные ситуации я имею в виду. Мы не имеем права списать миссионерское служение на церковь, сказать, пусть старейшины или пастырь, или пресвитер, или батюшки, пусть они этим занимаются. Есть отделы, которые деньги за это получают и так далее. Мы не имеем права так рассуждать. Миссионерское служение дано людям. И вот мой вопрос к каждому из нас. Как вы выполняете это поручение? Как вы включены в эту работу? Вы молитесь? Вы несете Евангелие? Вы поддерживаете руки тех, кто несут? Вот вы сами участвуете? Сегодня многие говорят о временах и сроках. Однако я думаю, что гораздо более правильным было бы с той же ревностностью подходить к миссионерскому служению и принять это служение как личное дело каждого верующего. Твое дело, мое дело. Не списывая его на обязанности руководства церкви. Еще одна вещь в этом стихе. Вы примете силу. Это сила в Святом Духе. Действует ли Святой Дух через церковь, через проповедь, через радиослужение? Вот главный вопрос. не то, понравилась мне проповедь или нет. Не то, уютно мне было в церкви или нет. Есть немало очень вредных мест, в которых весьма уютно. Говорят, я, правда, сам не пробовал, но говорят, что смерть на морозе, когда человек замерзает, может быть весьма уютной смертью. Человеку сначала плохо, но потом он засыпает, и ему хорошо. Но это смерть. Когда мне говорят, вы знаете, у нас в церкви так уютно, мне хочется задать вопрос. Вы там что, замерзаете? Или что-то еще с вами происходит?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и еще хочу сказать о движении повествования. Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли, от близких до далеких. Кстати, я понимаю, что у каждого из нас есть люди далекие не только географически, но и социально. Есть люди, с которыми мы совершенно не хотим общаться. Говоря о себе, могу сказать, что есть люди, с которыми я не хочу общаться, есть люди, которые не хотят общаться со мной. Так что там все взаимно. Так вот, мое дело нести Евангелие этим людям. Это не значит, что все эти люди вдруг станут мне близки, дороги и понятны. Дело в том, что понятия «дорогой» и «любимый» не синонимичны. Есть люди, которых я люблю любовью Иисуса Христа. Есть люди, о которых я прошу, чтобы Бог дал мне к ним любовь, потому что я иначе не могу полюбить, и люблю их. И моя задача – донести Евангелие именно до этих людей. Они не принадлежат к кругу моего общения. Но это не меняет моей задачи. Я знаю, что среди слушателей этой передачи и зрителей этой трансляции есть люди, с которыми мы, скорее всего, за один стол никогда в жизни не сядем. Не потому, что нас география разделяет, а потому, что мы очень разные. И все же задача моя — нести Евангелие и этим людям тоже. Не говорите поэтому «моя церковь делает то-то и то-то». Скорее скажите о том, что делаете лично вы. И дальше, как из того, что делаете вы и другие люди, собирается вместе общее дело вашей общины. 9 стих. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Это вознесение Иисуса Христа. Здесь есть пара моментов, которые мы часто упускаем. Какое облако взяло его из глаз их? То есть там вот погода была плохая, облачка такие, дождик, да? Думаю, что нет. Помните, что Бог вел израильтян в облаке. И это было облако Божьей славы. Именно такое облако и взяло Иисуса Христа. В 17 главе Евангелия от Иоанна он молился и просил Бога Отца, «Теперь прославь меня». И вот прославление продолжается здесь, когда облако, которого раньше не было, которого раньше ученики на небе не видели, это облако Божьей славы, взяло и скрыло его. При погребении Иисуса облекли в специальные погребальные одежды. А вот при вознесении Бог облек его в свою славу. И ученики смотрят в небеса, и 2 ангела являются им в образе человеческом. 10 стих. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им 2 мужа в белой одежде. Понятно, что это ангелы, да, тут, в общем, комментарий, я думаю, излишне. Теперь смотрите. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Ангелы говорят очень важную вещь. тот же Иисус. Сей Иисус вернется. Прославленный Иисус. Он вошел, вознесся в Божьей славе, он вознесся в облаке. И на облаках грядет он. Ровно так, как он ушел. Он приходит. Потому что Иисус неизменен. И вот эта скобка, вот это время, которое дано для служения язычникам, для проповеди Евангелия среди язычников, оно обрамляется похожими, зеркально отражающими друг друга событиями. Вознесение Иисуса Христа с Елеонской горы и приход Его, приход Мессии на Елеонскую гору. Пророк Захария в 14 главе, 4 стихе своей книги пишет: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Иисус придет ровно так же, как Он вознесся. Придет в славе, придет в Божьей силе и придет ровно на том же месте, на Елеонской горе. Читаем 13 и 14 стихи. «И придя, апостолы взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков». Дальше у нас перечисляются апостолы. И 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его». Это особый момент. Настроение апостолов – это единодушное ожидание. Это время между вознесением Иисуса Христа и сошествием Святого Духа. Временной промежуток, который никогда не повторится. И тут Петр начинает говорить. Всегда, когда Петр начинает говорить, до Дня Пятидесятницы, я немножко напрягаюсь. Потому что по-настоящему Петр начнет говорить только когда придет Святой Дух. 15 стих. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал», было же собрание человека около 120, «мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребие служения сего, но приобрел землю неправедную мздою. И когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акель-Дама, то есть земля крови». И вот Петр предлагает: «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова и до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Юстом, и Матфия. И помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Сейчас я выражу мнение, с которым не согласится большинство христиан. Я думаю, что поскольку Дух Святой еще не сошел, церковь еще не началась, не время было ученикам выбирать замену Иуде. Да, Матфий хороший человек. Более того, он соответствует требованиям для апостола. Он был свидетелем земного служения Христа,
и он был свидетелем служения Христа после его воскресения. Матфей действительно хороший человек, но обратите внимание, дальше нигде больше в Священном Писании он не упоминается. То есть он появляется здесь, и все. Ничего другого здесь нет. Никаких других упоминаний о нем уже нет. Я думаю, что ученики поступили опрометчиво, когда устроили вот такие выборы. Да, они молились, да, они бросали жребий. Да, жребий пал на Матфея. Скорее всего, Бог действительно позволил это по своей воле. Но у Бога был уже другой выбор апостола. Уже была замена для Иуды. Более того, это даже не замена для Иуды. Это человек, который изначально был предназначен к тому, чтобы стать одним из апостолов. Потом этому человеку приходилось очень долго оправдываться, защищать свое апостольство. И вот этот человек, Савл, апостол Павел, говорит в послании к Галатам, 1 глава, 1 стих, «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Избрание Иисусом Христом и Богом Отцом. Да, Матфей, наверное, был хороший человек, но избрание было все-таки не для него. Я понимаю, что большинство христиан с этой моей позицией не согласны. Ну что же, друзья, хотите быть в большинстве? Великолепно, никаких проблем с этим нет. Выбор пал на Матфея, и Матфей становится одним из апостолов. Обращу внимание ваше вот еще на что. Перед нами последние слова Петра, которые он говорит до исполнения Святым Духом. Во второй главе Петр скажет одну из самых ярких и уж точно самую первую проповедь христианской церкви. Покаяние после этой проповеди будет таким, какое многим современным проповедникам и не снилось. Это тот самый Петр, который часто говорил не впопад. Это тот самый Петр, который отрекся от Христа. Но смотрите, какая штука. Иисус разговаривал с Петром, который говорил не впопад. Иисус разговаривал с Петром, зная о том, что будет дальше, зная о том, что он отречется. И Иисус говорит ему: «Ты Петр, и на камне сём я основаю свою церковь». Иисус говорит Петру о его роли в этой новой церкви. Иисус говорит Петру о том, что он сможет утвердить братьев. Иисус смотрел на очень преданного, очень искреннего, но порою поступающего совершенно не впопад Петра и видел в нем своего великого апостола. Вот точно так же, в отличие, между прочим, от людей, Иисус смотрит на нас с вами. Люди видят в нас то, что есть сейчас, а то и то, чего нет. Иисус видит то, что Он хочет и может в нас сделать. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии. С практического вопроса начнем. Спрашивает Людмила. Пожалуйста, скажите, если человек покаялся, но еще курит, можно ли его крестить? Давайте вот я вам вопрос переадресую вот таким бумерангом, Людмила. А если он покаялся, но еще на жену кричит или на детей ругается, можно его крестить? А если он покаялся и еще завидует, можно его крестить? А если он покаялся и у него еще бывают неблагочестивые мысли при взгляде на женщин, можно его крестить? Правда, с мыслями проверить сложно. Да, вот все остальное как бы можно проверить. Да, насчет же кричит на жену. Это надо, чтобы жена еще рассказала. Она же может и не рассказать. Так вот, можно ли его крестить? Смотрите, тут есть одна очень важная вещь. Крещение — это тот момент, когда мы говорим «Да, я со Христом. Христос вошел в мою жизнь. Христос изменил мое сердце, меняет мое сердце. Он спас меня». Это не значит, что изменил полностью. Это значит, что мы делаем выбор, мы обещаем, помните, как сказано, обещание Богу доброй совести. Мы обещаем Богу служить Ему доброй совестью. А теперь, если бы вы пришли ко мне как пастору, как служителю, я бы сказал, да, можно и нужно крестить, потому что крещение — это подтверждение нашей веры, а не подтверждение того, что мы уже ангелами стали. А что касается вашего конкретного вопроса, я хочу, чтобы вы на самом деле поговорили с пастором вашей церкви, с тем служителем, которому, ну вот, которому Бог дал вас в попечение. Потому что тут есть другая ситуация, другая сложность. Вот в вашем вопросе я почему взял этот вопрос и хотел обязательно на него здесь ответить. Возможно, пастор, служитель, который отказывает в крещении, сомневается в самом факте покаяния, в том, что было покаяние. И вот это курение, которое продолжается в жизни человека, для пастора это или для служителя это какой-то такой сигнал того, что есть проблема. Я не знаю, вот если вот четко, да, взять вопрос и поставить его так стерильно, да, вот очистив от всего остального, человек покаялся, но еще курит, можно ли его крестить? Да, но есть смысл задаться вопросом. А вот он покаялся, перефразирую, человек покаялся и все еще матерится. Да? Вот это то, что ну, он еще пока не смог справиться, Бог еще не дал ему достаточно силы, чтобы это преодолеть. Или, может быть, само покаяние было ненастоящим. Вот как-то так. Инга пишет, православные вообще считают, что только им дано проповедовать Евангелие, и аргументируют рукоположением от апостолов. Все остальное все остальные не имеют на это права. Скажу так, это одна из таких важных, очень серьезных и трудных для разработки тем. Мы сейчас готовим радиогостиную. Это другая наша, еще одна из наших передач. У нас много программ здесь на Теосе. На следующую среду мы как раз готовим радиогостиную на эту тему. Там, правда, произошла неприятность. Гость, который должен был говорить на эту тему, вчера, к сожалению, попросил перенести его выступление, перенести надолго вперед. А тема важна. Помолитесь, пожалуйста, если сможем найти гостя, который готов будет об этом беседовать с нами, разговаривать. Вот мы с вами будем это делать. Пишет Руслан. Петру Бог уже открывал через сердце, что Иисус есть Сын Божий и Господь. Почему же сейчас Бог не мог также сказать Петру о замене Иуды? Не думаю, что в самой первой церкви что-то серьезное, такое как замена одного апостола на другого, было сделано без воли Божией. Да, Иисус говорит о том, что не плоть и кровь открыли тебе это. Это особая была история. Но там Иисус еще находился с ними. Обратите, пожалуйста, внимание. Иисус в тот момент находился с ними. Дальше, когда Святой Дух сойдет, Дух Святой, исполняя обещание Божие, снова будет находиться с ними. Вот этот момент первой главы, вы говорите про раннюю церковь. Ранней церкви тогда еще не было. Ранняя церковь началась во второй главе. Вот сложность этого момента в конце первой главы заключается в том, что он как бы между. И апостолам было сказано, чтобы они ждали в это время. Речь идет о замене Иуды Матфеем. Но, естественно, разные мнения по этому поводу существуют, и я здесь не буду настаивать. Ну что же, в понедельник продолжим. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун, Анастасия Гвоздик. Всего доброго.
По страницам Библии продолжение следует.